Понедельник, 4 декабря, у микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и, как всегда, на своем месте программа «Особое мнение». Приветствую всех наших зрителей и слушателей. И, конечно, я приветствую со своим особым мнением политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте все, кто нас видит и слышит.
На прошлой неделе произошли, как мне кажется, по символизму два равнозначных события. Это Всемирный Русский Народный Собор и запрет международного движения ЛГБТ. И многие комментаторы, они, знаете ли, сказали, что все, окончательно оформлен консервативный поворот. Но у меня вот почему-то сложилось впечатление, что все это какая-то показуха, и власть просто пытается завоевать очередные очки перед выборами. А какое мнение у вас сложилось, Максим?
По поводу запрета ЛГБТ или по поводу всемирного...
По поводу того, что все это показуха. Вот все, вот просто пытаются заигрывать с патриотически настроенными гражданами нашей страны.
А я вообще не считаю, что... Давайте все-таки эти два события разделим.
Давайте.
То, что вы обвинили, есть некая нарочитость, и некая такая нарочитость пиар-пропагандистская. Поэтому я не хочу вас в этом подозревать, поэтому давайте отдельно рассмотрим это, отдельно рассмотрим другое. Во-первых, я не считаю, что Всемирный Русский Народный Собор объединяет каких-то там патриотических граждан. Это попытка определенного сегмента изображать сегмента... скажем так, бизнеса. Константин Малафеев является его координатором, который как бы крутится вокруг церкви, вокруг патриархии. Патриарх Кирилл является председателем Всемирного Русского Народного Собора. Изображать из себя такой центр такого консервативного правого патриотизма.
То есть изображать это как сходка толкинистов, они пытаются играть?
Нет, почему? Там серьезные люди, которые включены в политическую власть. Там помимо правых сидели Зюганов и Миронов, что-то конспектировали. Слуцкий спал, а Зюганов и Миронов что-то писали в блокнотик постоянно, когда, знаешь, патриарх.
Может быть, в крестике
на улице. Там был на заседании секции был Харичев, то есть, который управляет внутренней политикой. Там вообще, как говорится, достаточно серьезные силы. Там президент Путин выступал, собственно говоря, обращался. Поэтому считать это каким-то ненастоящим действом, это, мне кажется, было бы странно. Но это, безусловно, попытка одного из крыльев перетянуть одеяло на себя. Одного из крыльев такого вот государственного сегмента и предложить свою концепцию. Тут что интересно, я в свое время делал интервью с Константином Малафеевым, можете посмотреть его на моем YouTube-канале Максим Шевченко. Я его спросил, какой образ вам, Константин, монархии ближе всего? И знаете, что он ответил? Говорит, такая, как в арабских, Объединенных Арабских Эмиратах, как в Дубае.
Когда абсолютная монархия, где монарх – глава церкви и глава, не знаю…
Вы торопитесь всегда.
Тороплюсь, извините.
Вы не торопитесь, потому что никакой-то, во-первых, церкви нету. Он говорит, когда есть... Вот разберем, ведь у меня нет подозрений, что Константин Малафеев не знает, какова структура эмиратской монархии, так называемой. Во-первых, монархия в Эмиратах существует только благодаря Соединенным Штатам Америки, либеральному государству, которое... как говорится, за счет Эмиратов и за счет Саудовской Аравии, таких монархий, как бы добывает нефть, и эту нефть кладет в основу, не целиком, но, в общем, достаточно важным кирпичом, в основу фундамента американской экономики. То есть, первое, эта монархия существует благодаря покровительству Соединенных Штатов Америки. Второе, там есть семья, вот это, очевидно, привлекает в основном Константина Малафеева, которая как бы правит этим всем и на которую не покушаются. И там есть как бы некая такая структура понятная. А под этой семьей абсолютно разгул такого либерального капитализма, понимаете? Там спекуляции на недвижимости, инвестиции, на улицах толпы проституток ходят в Дубае, понимаете? Да, там есть консервативный шарж, такой вот эмират, да? Есть такой более такой... деловой, как Сити, Абу-Даби, Дубай, там многие видели в Дубае, это там все, там золото, роскошь, как бы разгуляй такой дикий там со всеми этими дискотеками, вечеринками, наркотой и всем таким прочим.
Это как-то чужим все, то есть, своим закон получается.
То есть нет, это получается, то есть какой образ монархии и какой образ государства нам продвигают? Ведь Константин Малафеев не шутил, я тогда его переспросил несколько раз, не шутил. Это образ такой, что, значит, как бы вся тема крышуется кем-то, каким-то большим партнером на Западе, серьезным. Под этим партнером здесь создается такая видимость такого как бы религиозного статуса, как и в Эмиратах, как и в Саудовской Аравии. Там типа ислам такой, знаете, такой прямо ханбалитский мазхаб такой самый жесткий, да. Это все контролируется, передавая по наследству одной семьей, которые там являются фактически менеджерами по переговорам с западными партнерами там, и так далее. А под ними абсолютный такой разгуляй капитализма, которому это государство дает крышу в криминальном таком как бы понимании этого вопроса. Это прикрывает
прямой путь к новому 1917-му.
Я не знаю, куда это прямой путь. 1918 еще как бы заслужить надо, понимаете? Чтобы... Он возник не на пустом месте, он возник из мучительных поисков и противоречий русского 19 века, народничества, там, марксизма, консерватизма. Понимаете, он как бы был не просто так, не политтехнологами был придуман. Нет, здесь никакого пути, никакой революции нет, здесь есть просто путь к созданию имитационного, как бы консервативного государства, которое на самом деле под прикрытием консерватизма правящая элита будет жить как хочет, там вот со всеми ночными клубами, со всеми там вообще абсолютно свободной жизнью. А народу будут вниз как бы посылать такие флюиды как бы такого морального поведения. А вы там, людишки внизу, живите хорошо. Там еще есть что еще в Дубаях нас интересует в этом примере дубаев, как говорят, значит, что там коренного населения это немножко совсем, вот, которые получают часть этой ренты. Основная масса – это гастарбайтеры, это привезенные из Бангладеш, из Индии, значит, люди, которые, если они там что-то взбухнут и что-то захотят, там, прибавки зарплаты, их загружают в огромные танкеры и отправляют обратно в Бангладеш и привозят просто новых. Так уже было.
Слушайте, и нас это ждет. Вот министр сообщил, что дефицит рабочей силы к 30-му году будет 3-4 миллиона человек,
судя по всему. Да, потому что коренное население России, русские и там другие народы, татары, там, чуваши, там, не знаю, марийцы, там, вымирают. Финно-угры, народы финно-угорского корня вымирают. Русские села, русские города провинциальные, русские деревни, не только русские, еще раз говорю, других народов, да, они как бы опустевают благодаря усилиям выпускников высшей школы экономики, которые проводят как бы современные методологические реновационные и исследования и действия, там, создание агломераций, сгон населения в большие города, где, как известно, как сказал Александр Дугин, который почему-то на этом соборе выступает с другой позиции, ну, мы уже привыкли, что Александр Гелич правой рукой пишет «Наумахию», а левой рукой воспевает «Империю», которая опровергает эту же самую «Наумахию», им написанную. Как он сказал, в каменных джунглях люди не размножаются. Но зачем-то сгоняют же народ в каменные джунгли, мы понимаем зачем, потому что в каменных джунглях 20-миллионных таких агломерациях проще держать под контролем, проще давать, облагать кредитами, ипотеками всякими и так далее. А так как это естественно, несмотря на материнские капиталы, на запреты абортов, на все остальное, будет приводить к сокращению коренного населения, то для роста и интенсивного развития российскому этому капитализму консервативному, потребуется завоз миллионов рабочих сил, рабочих рук. Уже не хватает жителей Средней Азии, потому что уже Средняя Азия живет лучше во многих своих регионах, чем Россия. Узбекистан, например, понимаете, там подъем экономический, и там люди живут как бы...
По крайней мере, они ни с кем не воюют.
По крайней мере, нет, дело не в этом. Война, она, как мы знаем, двигатель экономики, если ты не проигрываешь эту войну, а Россия ее не проигрывает. Проблема не в этом. Проблема в том, что там люди как бы не уезжают из коренных мест своего проживания. А если уезжают, то возвращаются или поддерживают связь с этими коренными местами. Так хотят, вы не поверите, я знаю точно, рассматриваются планы завоза в Россию из того же Бангладеш. Это опять-таки к параллели с Арабскими Эмиратами. Так что мечты нашей консервативной общественности сбываются. И потом очень странно выглядело выступление Владимира Владимировича Путина, честно скажу, который стал там призывать 7 детей, по-моему, что-то стал говорить. Да,
ну, это агитационная речь, чтобы вот подкупить, скажем так, собравшихся. Разве не так?
Ну, дело в том, что сам Владимир Владимирович развелся уже публично со своей женой, да, и, как говорится, мы не лезем ни в какую личную жизнь, и дай бог здоровья всем людям, и сами пусть они перед Богом отвечают за свои жизни. Ну, в общем, те, кто вложил в его уста вот эти слова, понятно, что это какие-то политтехнологи готовили. Они, мне кажется, президента немножко подставили, потому что сильный, ну, сильный лидер, каким он является, безусловно, он, мне кажется, не должен выступать с морализаторством, потому что морализаторство – это его сразу делает уже не сильным, а превращает в какого-то школьного директора, который выступает там перед таким залом и говорит, там, надо вести себя хорошо, там, не курите в туалетах, не шалите в коридорах, понимаете? И вот знаете, ваши отцы, которые воевали, вели себя хорошо, и вы будете именно...
Ну, правильно, у него же сейчас большое событие, он пытается участвовать...
Нет, это не имеет значения, идет борьба за образ, так как речь не идет о том, что какая-то будет конкуренция в ходе выборов, речь идет не о конкуренции на выборах. Речь идет о, в китайском смысле, как это называется, дивизия царствования. Вот какой вот каждый император, входя там на престол, а так как мы знаем, по китайскому пониманию мира власть, она исходит не снизу, а не спосылается с неба, подлинная власть, он выставлял какой-то девиз, там, допустим, процветание и гармония, стабильность и порядок, там, развитие и война. Может быть, разные девизы, да, совершенно. И вот очевидно, значит, что Константин Малафеев предлагает во Всемирном Русском Соборе, предложил девиз «власть и капитал», или «власть и бабки» по-русски, да?
То есть это никакой не консервативный разворот, а именно...
Это консерватизм.
Переосмысление почему? Общественного договора по-новому.
Это консерватизм, но проблема в том, что это консерватизм, на самом деле, не консервативный, не традиционалистский, не только видимость рационалистского, а по сути это либеральный капитализм. То есть это на самом деле прикрытие, так же, как и Арабские Эмираты, столь любимые господином Малафеевым, никакая не монархия, а это монархическая шкурка, которая прикрывает абсолютно либерально отмороженный капиталистический рынок, который скрывается под этой шкуркой. И очевидно, что этому есть как бы другой девиз, который представляет группа Кириенко. Насколько я понимаю, вот это вот, несмотря на наличие Харичева на соборе, на присутствие Харичева, судя по кремлевским телеграм-каналам, они, скажем так, кисло очень восприняли вот это все, что было связано с собором. Говорят, что там Мединский имел отношение к речи президента, еще кто-то и так далее. Я не знаю, это государственные всякие секреты, которые мы знать не хотим, но мы отслеживаем такие моменты. И это понятно, потому что Кириенко как бы предлагает вполне другую конфуцианскую модель с опорой на корпоративное государство, на корпоративных, как бы проверенных на лояльность людей и никакой такой вот дикой вольности там, значит, не подразумевается.
То поэтому ориентируется на Китай, по сути, вот даже в нынешнем...
Поэтому речь идет, ну, не на Китай, а на какую-то, в общем, самостоятельную там имитацию какой-то политической вечности. Поэтому речь идет, и борьба идет не за предвыборные, не за то, чтобы понравиться так называемым избирателям, потому что никаких избирателей реально нету, это будет плебисцит, так же, как было с обнулением по Конституции, а за то, чтобы понять, с каким именно девизом как бы царствования, который будет выставлен вот так вот и преподнесен небу, и как небо ответит на этот девиз в китайском смысле этого слова, Владимир Владимирович Путин в 2024 году станет уже, очевидно, пожизненным президентом.
Что ж, ну... Это тогда, да, такие смыслы мне ясны. Ну хорошо, второе событие, которое я все-таки связал с Всемирным Русским Народным Собором, это запрет международного движения ЛГБТ. Да, но это все-таки...
Ну, смотрите, здесь сделано. Есть такой момент. Как я понимаю, движение ЛГБТ не имеет отношения к личным разного рода проблемам лиц нетрадиционной ориентации. Движение ЛГБТ – это вполне социально-политическое даже движение.
Ну нет же официально зарегистрированного, простите, что перебил.
Которое пытается, вполне социально-политическое движение, общественно-политическое, социальное движение, которое пытается сделать сексуальность и какие-то аспекты личной сексуальности, которые, на мой взгляд, являются сугубо личным делом, частью политического пространства. Какие-то особые социальные права, какие-то особые социальные требования, там, особые там, возможности занятия позиций в армии или занятия позиций там, на госслужбе. Я вообще за то, чтобы запретить движение ЛГБТ, но если человек, как говорится, сам испытывает какие-то там сексуальные позывы, то это его личное дело. Твои грехи, твои молитвы, в конце концов. Гомосексуализм осужден всеми монотеистическими религиями, безусловно, и это истина, с которой спорить невозможно. Но, безусловно, несмотря на это осуждение испокон веков и в Средневековье, и в христианском мире, и в иудейском мире, и в исламском мире, всегда, как говорится, наблюдались эти девиации, которые считались греховными девиациями, и таковыми они и являются, на мой взгляд. Но еще раз говорю, как ты живешь свою жизнь? Какие тебя страсти раздирают? За это ты сам ответишь после смерти перед Богом. Поэтому речь не идет о преследовании, как я понимаю, людей за их сексуальные взгляды.
Вот главная проблема...
Если эти взгляды не становятся основанием для попытки влиять на общественно-политические процессы, а права меньшинств, права групп – это абсолютно западно-либеральный концепт. Западно-либеральный концепт. Поэтому запрет ЛГБТ – это еще один разрыв с Западом, а я приветствую все формы разрыва с Западом. Сильно сомневаюсь, что Всемирный Русский Собор – это не разрыв с Западом, как раз это попытка, на мой взгляд, замаскировать новые формы договора с Западом, только не с тем Западом, который сейчас вот правил последние годы и указывал, как жить России, то есть либеральным, а попытка заключить соглашение с другим Западом, не менее жестоким и не менее циничным. Но запрет ЛГБТ – это, безусловно, удар по отношениям с либеральной частью Запада, и это может только приветствовать.
Ну вот смотрите, у меня есть важный вопрос. Это, конечно, больше к юристам, но все равно. В постановлении Верховного суда не было сказано, что считать международным движением ЛГБТ. То есть кто к нему относится, вопрос открытый. Это делает этот закон, это постановление довольно
репрессивным. На мой взгляд, пусть уточняют адвокаты. Постановление Верховного суда вполне дает возможность для исков, для уточнений. И Верховный суд постоянно выступает там, со специальными пояснениями своей позиции. И это юридическая практика вполне нормальная.
Но смотрите, вдруг будет такая трактовка, что человек, например, не состоит в браке законном с девушкой, его будут говорить, все, ты представитель ЛГБТ. Ты не состоишь, может быть, уже в церковном браке, и тебе скажут, все, ты представитель ЛГБТ. Или у тебя меньше 3 детей в семье, все, ты представитель ЛГБТ. Где гарантия?
Но это вряд ли.
У государства не снесет стоп-кран.
Будут говорить, если человек открыто посещает гей-клубы. И мы видели, как некоторые депутаты некоторых правящих партий, тут были сливы всякие, оказывались в гей-клубах, будет говорить о том, как человек ведет переписку в ЛГБТ-социальных сетях и разных сообществах и активно участвует там. Ну и занимается пропагандой ЛГБТ, то есть склоняет к принятию определенной сексуальной позиции подростков или юношей, думающих сделать жизнь с кого, ну и так далее.
Ну вот мы с вами журналисты в том числе, и если, не знаю, нам будет необходимо взять интервью представителя ЛГБТ, пусть он там, не знаю, политик, откуда угодно.
У меня такой необходимости не возникнет в любом случае. Я по жизни, по работе на телевидении был знаком со многими людьми, которые, конечно, мне никогда не представлялись, они никогда не здоровались со мной, не говорили так, что вы знаете, там, они вот такие-то представители ЛГБТ. Я никогда не лез никакому человеку с вопросами на эту тему, потому что тут в таком вопросе меньше спрашиваешь, оно, как говорится, лучше живешь. Но, в общем, безусловно, мне приходилось видеть и разговаривать многих людей, которые, наверное, как говорится, имели гомосексуальную ориентацию среди телеведущих, актеров, их немало. И могу сказать, что многие, это подавляющее большинство, это талантливые и яркие люди. И мне абсолютно все равно, как они живут свою личную жизнь. Я не верю, что их будут преследовать. И они вполне, в общем, не педалировали, не демонстрировали свою ориентацию. Да меня это особенно и не волновало. И спрашивать кого-то об этом я, конечно же, не собираюсь, потому что это, на мой взгляд, просто неприлично.
Но, опять же, чтобы уже поставить точку в сегодняшнем обсуждении, вы все-таки считаете, что это постановление не запустит новый виток репрессий, когда просто будут всех хватать под раз...
Нет, я не думаю.
Потому
я
что
думаю,
вот...
что ЛГБТ-организация, ЛГБТ-движение в том виде, как оно существует на Западе, с гей-парадами, с в парламентскими разными инициативами и законами по защите прав сексуальных меньшинств, это вещь крайне вредная. И она должна быть запрещена, безусловно. А за личные какие-то моменты там... Ну, во-первых, как это узнать? Я не понимаю просто, что... Я не думаю, что будут. Мне просто непонятно, каким образом к человеку можно придраться за это.
Ну вот сегодня было забавно, из Кинопоиска пришло сообщение, что мультфильм «My Little Pony», известный детский мультфильм, из-за того, что там единороги с радужными хвостами, и поставили пометку 18+. Уже вот начинается самоцензура, перестрахование, перестраховка некая.
Я не смотрел, значит, этот мультфильм, но у моей дочки был этот единорог, теперь я понимаю, откуда, с радужным хвостиком. Никаких гомосексуальных мотивов при этом мы не усмотрели, честно вам скажу. Ведь все на самом деле происходит в голове человека. Кто-то видит радугу, а кто-то видит, как говорится, садомитов.
Ну, вот это
скользящих по этой радуге.
Самое страшное, здесь мне хотелось бы перейти...
Я предлагаю всем видеть радугу.
Мне вот тут хотелось бы перейти немножко к неочевидному сюжету. Сериал «Слово пацана». Вы смотрели его?
Да, я смотрел первую серию.
И вот этот сериал – это некий такой запрос на социальную справедливость, потому что тематика преступного мира, все время к ней интерес возрастает, когда в самом нашем обществе становится высок запрос на эту справедливость, потому что преступный мир, мир криминалитета кажется более справедлив и более гармоничен в плане своих правил. И вот понятно, что государство сейчас теряет возможность удовлетворить этот запрос на справедливость, а кто это может сделать?
Ну, во-первых, «Слово пацана» – это отличный просто сериал, и я благодарю тех, кто его снял, и тех, кто в нем сыграл, и тех, кто вообще эту идею придумал, за то, что они это воплотили. Я сам, естественно, не казанский, но у меня есть очень много друзей в Казани, причем разных, и те, кто был в этих группировках, и те, кто был сотрудниками милиции в те годы, молодыми, да, начинал, как говорится. И все оценивают его как очень достоверный и сильный. И у многих как бы даже, как говорится, слезу прошибло. Поэтому фильм очень правильный и очень нуждающийся в понимании. Никакой романтизации криминального мира там, естественно, нет. Во-первых, это движение не было никаким социальным протестом. Оно было именно асоциальным протестом. Потому что социум умирающего Советского Союза, умирающего и залгавшегося, и предававшего свой народ государства, которое проводило партийные съезды, развешивало красные плакаты, а мы видим, что многие из тех, кто вступил в КПСС там, в 84-83 году, сейчас являются мультимиллиардерами и, как говорится, строителями вечного путинизма. И вот что, какой парадокс? В чем парадокс? Смотрите, вот в 20-е годы 20 века, когда на улицах были миллионы беспризорников, это была криминальная, значит, ситуация, детская преступность была тотальна. Мне мой дедушка рассказывал, он тоже был беспризорником, потом его подобрали, значит, вот толстовцы, он там в 20-е годы, да, а кого-то подобрал там Антон Макаренко, великий педагог, который в Полтаве, потом в Харькове организовал сначала коммуну имени Горького, потом коммуну имени Дзержинского, а кто-то пошел в республику Шкид. И тогда пацаны, которые уже были криминалом, потому что это были криминальные пацаны, которых убили там родители, или родители умерли от тифа, или еще что-то, или от холеры, они поверили государству. Государство было суровым, государство было жестоким, но государство было гуманистом. И те, кто говорил от имени этого государства, там, Дзержинский, Макаренко, например, а они не врали. Было ясно, что эти люди не будут подворовывать, не будут за счет этих пацанов там выстраивать себе дачи и все такое.
Они были идейные, надо сделать поправку.
Они были идейными, они были честными, главное. Да? И вот как бы советские вожди в этом фильме «Слово пацана» нам предстают и советская система конца 80-х. Это абсолютно лживые существа, которые на словах говорят те же, может быть, самые слова, которые говорил Феликс Эдмундович Дзержинский, да? Но, по сути, они уже думают там, о джинсах, о виске, о машинах западных, о том, как они создадут кооперативы, о том, как они кинут этих лохов, как они считали советских людей, ботву, как они ее называли, я помню, в 90-е годы. Там. Я говорю не про бандитов, а говорю про тех, кто наверху был, понимаете? Как они как бы создадут, используя свое партийное и комсомольское стартовую площадочку, свой такой как бы рай государства в государстве, который вот превращается во Всемирно-Русский собор по итогу. Да? В вымирающей стране говорить там о народонаселении. Хотелось потом еще вернуться к этому вопросу, забыл там один момент уточнить. Угу. Вот. На этом фоне, естественно, как бы обратный пошел процесс. Ребята, которые, вот оно поколение прошло, 2-3 поколения, те, кто пришел в республику Шкиты, в коммуну Макаренко, умерли под Москвой, под Харьковом, защищая советский народ от нацистского вторжения. Да? И вот их дети, их внуки в конец 80-х годов, они абсолютно брошены на произвол судьбы. Фильм показывает, как приходят учителя, комсомольские работники и говорят слова, которые не имеют никакого смысла. А какие слова имеют смысл? Пришиваться, ты пацан или ты не пацан, там, и так далее. Ну, там есть разные термины, не будем их повторять. Там. Да, это жесткий, жестокий мир. То, что государство предало свой народ и предало подрастающее поколение. И поэтому в подрастающем поколении те люди, которые, как мне вот говорили, сами проходили через все это, именно были вот в тех даже группировках, которые показаны, мне говорят, вопрос стоял так, либо ты ходишь свободно по улицам, либо, как говорится, ты ходишь, из тебя получают. Там, да? И ты ходишь как бы согнувшись и озираясь. Наше государство любит рассуждать о пассионариях. Пассионарии – это не какие-то абстрактные персонажи, которые где-то там возникают в гумилевских степях, потому что трава вызрела и дожди прошли. Хотя это тоже влияет, как говорил нам Лев Николаевич Великий, на пассионарность. Пассионарии – это те, кто выбирают духовные ценности, братство, презрение к смерти, к боли, предпочитают их комфорту. Вот что такое пассионарий. И этот фильм, он постулирует просто образ пассионариев. Да, а что государство предлагало пассионариям? Мне вот там в личку написали ветераны Афганистана. Говорят, Максим, ты не прав, что тебе ты этот сериал расхваливаешь. Настоящее братство не на казанских было улицах, а в Афгане. Вот там были настоящие честные ребята. А я ничего не говорю, в Афгане были хорошие ребята. Но не надо и их идеализировать, потому что мы все помним взрыв на Калитниковском кладбище и те разборки кровавые, которые многие ветераны Афганистана устроили в 90-е годы по всей стране. Потом между армией, куда тебя хочешь не хочешь забирают с повесткой, и добровольным пришиванием, когда ты идешь и должен выдержать там серьезные как бы разные процедуры, да, там боль прежде всего и преодолеть страх, есть серьезная разница. Первое, хочешь не хочешь в армию ты идешь, а второе, ты это как бы твой выбор, можешь отказаться. Поэтому, мне кажется, это очень интересный фильм с очень глубоким подходом и великолепно снятый. Что касается современной ситуации, да, говорят, что молодежь смотрит. Вот у меня есть один товарищ, у него там, он сам был там в этой группировках таких в Казани. Он говорит, значит, что его там сын ему спросил, папа, а вот так все было? Он говорит, да, сынок, вот так было, только это было очень жестоко. Лучше бы, говорит, этого не было, но и выбора у нас другого не было тогда.
Либо... Давайте напомним, что книга была, точнее, книга, которая легла в основу сериала, это Роберт Гараев, «Слово пацана», Роберт Гараев сам...
Книга просто отличная, книга не художественная, книга...
Это воспоминания.
Я ее прочитал еще года два назад, когда она вышла, и, в общем, тогда ее рекомендовал в телеграм-канале, и очень классно, что смогли по этой фильме сделать, по этой книге, абсолютно документальный, такой вот художественный, глубокий достаточно.
Ну что же тогда власть придержащие видят в этом сериале, что они так его боятся, им начинаются какие-то голоса против, нужно запретить, 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 нельзя об этом говорить.
Ну, я не знаю, мне кажется, что в Татарстане, в элите Татарстана, по крайней мере, половина молодых членов татарстанской элиты вышла из казанских или набережно-челнинских группировок. Может, они просто боятся, как говорится, что им напомнят их прошлое, но это не позорное совершенно прошлое, на мой взгляд. А вторая половина, наверное, вышла из партийных там, и силовых структур Татарстана. Но, кстати, в Татарстане, мне кажется, несмотря на такие вот осуждения, я видел речь и, значит, выступление президента Миниханова по этому поводу там, и других, все-таки так достаточно осторожно высказываются, потому что прекрасно понимают, что огромная часть современной татарстанской элиты это и люди, которые там, преуспели там, не знаю, в бизнесе, многие получили гуманитарное высшее образование прекрасное, понимаете, там, кто-то стал священником, кто-то, ну, кто-то, да, отсидел и пошел по криминальной линии. Оно является опорой современной казанской власти, татарстанской власти. Мне кажется, что из Москвы идут такие наезды, очередная возможность наехать на Татарстан. У нас на Татарстан уже наезжают непрерывно последние лет 20. Жирный как бы такой кусок, каким является татарстанская экономика, постоянно вызывает у многих желание откусить от этого куска как можно больше. Да? Татарстан является мощным экономическим регионом, наверное, самым высокоразвитым. Вам не кажется, что есть прямая связь между вот этими духовитыми ребятами, которые в 80-е годы вот так вот показали свою пассионарность? Многие из них умерли, как говорят, в конце 90-х, когда наркотики пришли, от наркотиков там и так далее. Но те, кто выжил в 80-е, те, кто дожил до этого времени, они являются сегодня опорой и основой вот этого того феномена, каким является Татарстан, который является самым экономически развитым регионом Российской Федерации. Может, вот это вот братство, вот это вот взаимное доверие, вот это вот понимание, вот этот интернационализм, который нам демонстрируется в этом фильме, когда русские, татарин, ты, говорят, армяне там были, да, никакой разницы нет. Или ты пацан, или ты не пацан. Может, это является как раз фундаментом для нормального развития социального и экономического? Тоже интересный вопрос. Не все, конечно, так благостно, как я там преподнес, и в Татарстане, но его, как говорится, разница, отличие от многих других регионов просто бросается в глаза, очевидно. Но вот эта пассионарность по тому же самому Гумилеву перешла, возможно, в фазу какого-то гомеостаза, гомеостатического такого развития, когда уже она заканчивается, пассионарный порыв, да, и дальше те, кто достиг определенного уровня, а многие, еще раз говорю, эти группировки достигли, они способны что-то создавать в сфере культуры и так далее. Посмотрите на Казань современную, один из самых прекрасных городов современной России.
Согласен, третья столица нашей страны буквально.
А?
Буквально третья столица нашей страны.
Ну, по крайней мере, как бы застраивается по определенному архитектурному плану, а не хаотически. Поэтому здесь есть интересные и глубокие моменты, которые этот сериал поднимает. Вопросы, на которые требуется давать а ответы не тоном таких, знаете ли, тетенек с фиолетовыми волосами и из РАНО, которые приходят и учат, говорят, ой, да вы тут курите, да не курите, да вы что, еще хулиганить начали, что ли? Мне кажется, что это ничего, кроме насмешек, не вызывает. Потом двоемыслие, двоежизнение этой системы, с которой мы имеем дело, оно ведь очевидно каждому непредвзятому. В Сибири запрещенный в России АУЕ в некоторых регионах просто господствует, понимаете, и ничего с этим сделать не могут.
Ну, сейчас еще есть другое популярное молодежное движение ЧВК «Редан». Мы наблюдали год назад. Но возвращаясь к моему первому
вопросу. Да, конечно. Это вот как бы государство, оно нам сейчас пиарило людей, которые идут там в ЧВК, понимаете, со статьями там за изнасилование, за убийство всякие, и как бы представляло их пассионариями, хотя, на мой взгляд, им просто выбора не было, и выбирая между гниением в тюрьме и возможностью выжить в бою, они выбирали как бы бой. Ну да, духовитые люди, вопросов нет. И тут оно, как говорится, за лопотала буквально, потому что иначе как лепит, это все невозможно воспринять, по поводу вот этого сериала, который показывает реальность, жизни.
Ну, вот я хотел...
Всякое государство, которое лжет своему народу, неизбежно будет сталкиваться с процессом формирования, по крайней мере, молодыми представителями народа, как наиболее пассионарными, да, своей субкультуры. Это просто неизбежно.
Ну вот резюмирую, не кажется ли вам, что этот наезд со стороны государства, если мы абстрагируемся от того, что в Татарстане возникают в основном вопросы, это некая неуверенность в себе и любая попытка задавить какие-то, не знаю, народные самоорганизационные мероприятия, что вот
это народ должен помнить,
что без государства он не может самоорганизовываться в банды или в какие-то другие сообщества.
Нет, конечно, в банды лучше организовываться с государством, как у нас принято. Но на самом деле, если советское государство не могло это задавить, не могло с этим справиться, то уж это современное и подавно не сможет, поверьте.
Что ж, я напомню, это особое мнение Максима Шевченко, политика и журналиста. Поддержите лайками нашу трансляцию, поделитесь ею с друзьями или подпишитесь, например, на канал, телеграм-канал Максима Шевченко «Макс атакует». Сейчас мы сделаем небольшую паузу, оставайтесь с нами, совсем скоро вернемся.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается программа «Особое мнение». Напомню, сегодня в гостях политик и журналист Максим Шевченко. Веду этот эфир я, Никита Василенко. И еще раз напоминаю, поддержите нас лайками, поделитесь этой трансляцией с друзьями. Или, например, можете зайти в магазин shop.diletant.media, где сегодня специальный лот с книгой «Мальчик, который пошел в Освенцим вслед за отцом». Автор Джереми Дронфилд, и эта книга основана на реальных событиях. История отца и сына Густава и Фрица Клейманов, которые пережили нацистские лагеря, и это вдохновляющее по нынешним временам чтение и очень важное. Обратите, пожалуйста, на него внимание. Но мы продолжаем наш разговор, и был один пассаж, скажем так, о котором мы хотели бы сказать. Это «Вымирающая страна».
Да, а мы помним, вот книжку вы сейчас прорекламировали, я вспомнил фильм с Роберто Бенини, где, наоборот, отец пошел в концлагерь.
За... «Жизнь прекрасна».
«Жизнь прекрасна», да, отличный фильм такой. Где, по-моему, он итальянец, жена его еврейка, и поэтому мальчика, сына их, как сына еврейки, направили в лагерь, и он пошел тоже за ним туда.
Да, да.
Тогда, да, отличное кино. А, вот, да, про умирающую страну. Мне там просто поразило выступление патриарха, то, что он сетовал на то, что вот там мигранты приезжают там и так далее, как будто они сами по себе приезжают. Я вот спрашивал уже в телеграм-канале своему у владыки Кирилла. Владыка, спросил я, вот вы с 84 года до 2009 возглавляли Смоленскую кафедру. То есть вы возглавили ее, когда население Смоленской области было 1 300 000, да? А к 2019 году население Смоленской области сократилось до 940 тысяч. За это время вымерли целые пространства коренного региона Российской Федерации. В соседней Белоруссии такого вымирания никакого не было. Села живут там, где-то процветают, где-то меньше процветают, ну и так далее. Какие мигранты поспособствовали, владыка Кирилл, тому, что Смоленская область, в которой вы были абсолютным, как говорится, влиятельнейшим человеком, и по вашему мановению пальца губернаторы могли там, делали все, что вы их просили или на что вы им намекали, какие мигранты поспособствовали этому вымиранию? И в мигрантах ли дело? И правильно ли переводить стрелки, как говорили на казанских улицах, с реальной проблемы вымирания коренного населения вследствие экономических и политических мероприятий, осуществляемых правительством и правящим капитализмом, на мигрантов, которые этот же самый капитализм и заводят. Вот там тема мигрантов поднималась, и в зале, я видел, сидели видные патриотические деятели, которые имеют отношение к строительным компаниям, которые известны как крупные патриоты. Но именно эти самые вот патриоты, которые кивали, что ай-яй-яй, мигрантов много, они и завозят мигрантов трудовых в Россию, понимаете? Потому что прекрасно понимают, что без трудовых мигрантов, хоть из Средней Азии, хоть из Бангладеш, хоть откуда угодно, никакого развития капитализма здесь не будет, потому что коренного населения уже просто нету. Они его выморили.
Ну вот с учетом, что...
Перейдем к другой теме. У нас 15 минут осталось.
Ну, буквально хотел уточнить. С учетом того, что страна выбрала определенный вектор своего развития, своего пути, будет ли Россия привлекательна для мигрантов в ближайшие годы, или мы будем буквально как рабовладельцы завозить их танкерами, не знаю, баржами и всеми прочими средствами?
Да, поверьте, они получают неплохие деньги уже. Да, не очень большие, но вот за 40 тысяч, допустим, за мизерные зарплаты, на самом, ну, за немизерные по всей стране, уже в центре Москвы дворников не найти. Дворы ли стоят заваленные снегом просто густейшим. Я обращаюсь в управляющую компанию, а почему дворник? Говорит, не можем найти, говорят, Максим Леонидович, дворника. На такие зарплаты не идут дворники просто. Поэтому уже, как говорится, люди тоже там поднялись и давно не являются рабами, как их пытаются представить.
Ну, теперь действительно перейдем к другой теме. Израиль и конфликт с Хамасом не выходят из повестки. И, как мне кажется, произошло важное информационное событие. Визит совершил Илон Маск в Израиль по приглашению Нетаньяху. И изначально Илон Маск придерживался такой довольно пропалестинской позиции, но, судя по всему, его удалось переманить в какой-то степени, может быть, с помощью угроз потерять контракт или еще что-то на сторону Израиля. Значит ли это, что Израиль сейчас пытается... даже не пытается, а уже в какой-то степени перетягивает на себя информационную повестку?
Нет, вы ничего не поняли. И Илон Маск ездил совсем с другой целью. Дело в том, что Илон Маск воспринимается как партнер Трампа. Mm-hmm. А вот эта тройка, Трамп, Карсон, Маск, трио, оно такое является главным ударным предвыборным трио. И как бы ему сказали просто его партнеры: Илон, мы все понимаем, даже во многом тебя поддерживаем, но давай-ка сделай так, чтобы, как говорится, израильское лобби не имело к нам претензий. Он поехал и с достаточно кислым выражением лица смотрел на эту кроватку деревянную, которую многократно там на разных фотографиях показывали, как журналисты исследовали с разными пулями в ней лежащими. То есть это было чисто формальное мероприятие, ориентированное на внутриамериканскую предвыборную ситуацию. Никакой позиции он не поменял. Поэтому...
Ну, он пообещал внимательнее модерировать Твиттер, там убрать...
Да, внимательнее модерировать Твиттер. Модерировать Твиттер он будет, безусловно, внимательнее. Тут вопросов нет.
Но Твиттер важная площадка в информационных войнах или нет? Твиттер уже изжился.
Твиттер – это могила демократов на данный момент. Это страшное оружие в войне Трампа, Маска и Карсона против демократической партии. Поэтому что он там будет модерировать, это он сам решит.
Ну вот в одном из своих постов, по-моему, даже последний пост на данный момент на телеграм-канале «Макс атакует», вы написали, что вместо Фатха и Хамас Израиль получает весь исламский мир как своего оппонента. Но в предыдущей серии вы говорили, что, в принципе, все страны арабские, они же, по сути, сателлиты бывших своих метрополий. И о каком тогда исламском мире идет речь?
Вот это интересный вопрос, Никита, спасибо вам за него. Безусловно, Израиль тактически, может быть, даже и выигрывая, хотя это тоже вопрос, потому что есть информация об огромных потерях, попаданиях в засады там, за последние дни в Сахале израильской армии. Стратегически Израиль уже проиграл эту войну. Впервые в своей истории Израиль имеет дело не с отдельными палестинскими партиями, в свое время с ФАТ, в другое время с коммунистами, потом с ХАМАС, не с какими-то государствами там арабскими, разобщенными Сирией, Иорданией, Египтом, а с цивилизационным пространством, которое встало и восстает против него. И у этого пространства на роль его лидера некого такого, ну, двух лидеров, выдвигаются, с одной стороны, Эрдоган, новый султан, да, Османской империи, с другой стороны, значит, Рахбар и Ирана. Сунниты и шииты заключили между собой в лице своих выдающихся, безусловно, не зависящих в такой степени от Запада, либерального, западного, от Америки, лидеров союз и соглашение. У них общая позиция по Ближнему Востоку и по Израилю. И это ситуация, с которой Израиль никогда не сталкивался, и что с ней делать, он не знает, честно скажу. Более того, не знает, что с этой ситуацией делать и покровители Израиля, а американцы и отдельные, как говорится, европейские либералы. Объясню. Вот, допустим, Ансар Аллах атакует уже 4 корабля за один день, значит, в Красном море, да, блокируя, буквально показывая, что важнейшая транспортная и мировая коммуникация, идущая через Суэцкий канал, может быть просто остановлена. Это катастрофа просто для Запада.
Но это ведет к тому, что будут какие-то международные силы контролировать, как это
будет. Да, и ничего там контролировать не будет. Во-первых, никаких международных сил сейчас нету. И собрать их нет возможности, потому что все эти международные силы ухнулись в украинскую яму, понимаете? И сейчас еще после Украины международные силы пойдут сейчас куда, в Йемен вторгаться? Вы что, смеетесь, что ли? Или будут там где-то болтаться в районе Красного моря, а там пока один эсминец американский отдувается за всех. Эсминец! Там же неподалеку у них Диего Гарсия, там стоит группировка огромная, а там эсминец. Они настолько боятся серьезной конфронтации американцев сейчас на фоне выборов, да, потому что они понимают, что сейчас новая ближневосточная война, тем более с такими отмороженными ребятами, как Ансар Аллах, она явно как бы не будет для них, ну, что сказать, хорошим предвыборным.
Но конфронтации с кем? Потому что вот есть Ансар Аллах, но остальные-то его не поддержат. Остальные скажут, не наше дело.
Остальные? Остальные сидят и смотрят на американского дядю. Саудовская Аравия или столь любимые нашими консерваторами Эмираты. Они сидят и смотрят на Вашингтон. Они полностью зависят от Вашингтона. Кувейт. Они просто являются конструкциями, которые когда-то были созданы Британией, а потом после Второй мировой войны переданы под американский контроль, когда Британия расплачивалась по долгам ленд-лиза, без которого она никогда бы не выиграла войну у Гитлера. Понимаете? А вот они, Саудовская Аравия, вложила в войну с Ансар Аллах 100 миллиардов. 100 миллиардов. И проиграла эту войну. Саудовцы разрушили Санау, столицу Йемена. Саудовцы блокировали йеменские берега, саудовцы. В итоге кончилось тем, что Ансар Аллах обстреливала нефтяные поля Йемена, и с ними вынуждены были вести секретные переговоры, но не саудовцы, а американцы за саудовцев, через иранцев там и так далее, и атаковала аэропорт Арабских Эмиратов. То есть американцам надо вписываться за них. На самом деле ситуация очень серьезная для тех государств, которые сделали ставку на покровительство США, а это в регионе Египет, это в регионе Саудовская Аравия, это, безусловно, Эмираты и Бахрейн, наверное, в какой-то степени. Я, честно говоря, думаю, что если вот не будет остановлена вот эта война в Газе и не будет найдено какое-то приемлемое решение, то, безусловно, эта лавина, этого пожара, она будет распространяться. И сейчас как бы останавливаться никто не собирается. Мы видим, что все идет только по нарастающей. В Ираке атакуются американские базы, там атакуются корабли. Страха ни у кого нет. Все стреляют, стреляют и стреляют. А то, как сейчас выглядит и Израиль в мире, это даже описывать, наверное, нет смысла, потому что понятно, что вот то, что сейчас происходит в Газе, это, ну, скажем так, нанесло страшный удар по мифу о народе-жертве. Потому что выясняется, что народ жертва, оказывается. Ну, я-то не считаю, что народ ответственен за что-либо. Политики определенные, там Нетаньяху, Либерман и прочие военные преступники. Но вот так в целом миф же, он не рассматривает детали. Нет,
логика Израиля понятна, они не хотят допустить...
Да, народ жертва, оказывается, может стать сам палачом. Хотят, не хотят, это уже вопрос не в этом. В Израиле есть очень разумные голоса. Вот я сделал интервью с Ариэлем Маромом, израильским экономистом, 1.5 часа. Посмотрите на моем канале, я сегодня с утра выложил. И вот Ариэль так любезно согласился разъяснить позицию. Я услышал, вот я впервые это слышал, я слышал с левой стороны, там есть в Израиле левые, а тут он правый, а Ариэль, да? И он излагает очень внятную позицию, предлагает концептуально даже решение, давайте создавать конфедерацию, одно государство, конфедерацию Израиль-Палестина, находить разные формы совместного существования в едином пространстве, конфедеративное государство. Да, это решение во многом. Он даже говорит, давайте вот там парламент, пусть будет иудейский, парламент мусульманский, парламент христианский, над ними какие-то структуры представительские. Да, разные формы можно находить. Люди, потому что не хотят быть заложниками больше этой бесконечной игры на повышение, понижение нефтяных цен, на понижение, повышение разных ставок там и на разных биржах и так далее, и так далее. Пока за это кровью платят и израильтяне, и палестинцы, и ливанцы, и все вокруг. А что касается государств этих, которые там, значит, создавались Великобритании и потом американцами поддерживаются и используются в своих интересах. Но они тоже должны определяться, с кем, как говорится, вы мастера исламской культуры и исламской цивилизации. Я вас уверяю, что, допустим, Хашимитская династия, которая сидит в Иордании, она тоже ждет своего часа, поскольку Меккой и Мединой должны владеть либо Хашимит, либо Курейшиты. А вовсе не династия из Аула или Оазиса Неджд.
Ну вот в этом плане вы упомянули Турцию как новую Османскую империю под руководством султана, хотел сказать, Ататюрка
Эрдогана, конечно. Он, по крайней мере, заявляет, он не объявляет себя султаном, он является президентом, но он, по крайней мере, заявляет. Покровительство, вот он сказал, Мекка, Медина, Истамбул.
Да? Не кажется ли вам, вот, что Турция – это колосс на глиняных ногах? Потому что экономика Турции очень плачевна, там сильная инфляция и буквально нескольких санкций, и Турция…
Это плачевная экономика Украины, чтобы вы понимали.
Ну, это отдельно.
Экономика, плачевная экономика Германии. Экономика Турции, понятно, на чем
основана. Сейчас про Ближний Восток, а не про Европу ведь.
Это все очень связано, все очень рядом, знаете ли. Средиземноморье оно одно, и ареал примерно один и тот же. А в Турции есть проблемы в экономике, но в Турции понятно, откуда в Турции приходят энергетические потоки, понятно, куда они уходят. Да, Турция ведет войны, Турция ведет бесконечную войну с курдскими группировками, Турция вкладывает огромные ресурсы в миллионы сирийских беженцев и поэтому заинтересована в умиротворении в Сирии. Турции есть мощные экономические ресурсы.
Но это потенциал.
Которые являются естественными, которых просто нету, допустим, вот у Германии, у которой взорвали, пусть Германия сама разбирается, кто ее взорвал, говорят украинцы под руководством американцев. Значит, газовые трубы, которые были основой, одним из фундаментов, частей фундамента германской экономики. А турецкий поток, смотрите-ка, достраивается. Более того, там какие-то ядерные проекты с Турцией достраиваются. Поэтому, наверное, Турция, которая испытывает определенные проблемы из-за того, что много денег было вбухано в пузырь ипотеки и строительства, что, безусловно, привело к определенным проблемам, серьезным, когда этот пузырь лопнул, да? Она диверсифицирует экономику и строит ее на более весомых основаниях.
Ну и поэтому
я вас уверяю, что экономика Турции гораздо более стабильна, чем экономика многих европейских государств, уж тем более Украины. Повторю это еще раз.
Ну, здесь... допустим, она стабильна, но она не справится с шоком войны потенциальной, который может быть.
А с чего вы взяли, что она не справится с шоком войны? На территории Турции войны нет. А на территории Европы фактически есть война.
Но любое участие в войне требует колоссальных ресурсов. Там, не знаю, если они пойдут походом защищать Мекку, Медину и прочие...
Нет, они не такие дураки, чтобы идти туда. Они сделают так, что Саудовская династия, она поменяет свои политические взгляды. Они уже меняют, они уже вступили в прямые переговоры с Ираном. Саудовская династия мечется в поисках спасения из того, из той тяжелейшей ситуации, в которой они оказались. Они ищут контактов и партнеров с теми, кто их окружает. А их окружает могучий Иран, который их стискивает, с одной стороны, сам, с другой стороны, из Йемена. И над ними нависает Турция, рядом с ними Катар и многое другое. Поэтому никто ни в какие походы не пойдет. Все будет гораздо тоньше и интереснее. Пока за всех платят, естественно, палестинцы своими жизнями, как всегда, но палестинцы уже сражаются не только за Палестину. Они сражаются за свободу всей исламской цивилизации от западной оккупации и от западного колониализма. Также они сражаются и за свободу российской цивилизации от западной оккупации и западного колониализма.
Время, к сожалению, нашей встречи подошло к концу. Напомню, это был эфир «Особого мнения» политика и журналиста Максима Шевченко. Один из зрителей спрашивает: Никита, умоляю, спросите его, почему Турция периодически Россию провоцирует. Но давайте оставим это на следующий эфир, чтобы
я осталось... Я вам скажу, Турция Россию не провоцирует. Турцию Россия не провоцирует. Это такая игра для того, чтобы Турция оставалась на позиции нейтральной. Турция является важнейшим стратегическим партнером России современной.
Ну что ж, мы начали со Всемирного Русского Народного Собора и дошли до того, что Турция является важнейшим российским партнером. Есть здесь взаимосвязь, а какая, кто не успел начал эфир посмотреть?
Здесь нет никакой взаимосвязи. Всемирный Русский Собор – это просто пиар-мероприятие.
Вот это я хотел услышать. На этом ставим точку. Максим Шевченко, «Особое мнение», политик, журналист. Спасибо большое. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. До свидания.